Шримад Бхагаватам, песнь первая, глава третья, Кришна – источник всех воплощений, текст седьмой. Двитиянту бавайасья расаталагата махим ударишьяну падата ягьешах саукарам вапу. Верховный, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, явился в облике воплощения вепря, второго воплощения, и ради блага Земли поднял ее из низших областей Вселенной. Комментарий Шивы Прабхупады. Как видно из данного стиха, для каждого воплощения личности Бога упоминается и его конкретная миссия. Воплощение не может не иметь какой-то миссии, и эта миссия всегда неординарна. Она не под силу ни одному живому существу. Воплощение вепря должно было поднять землю из нечистой области Плутона. Рыться в нечистых местах – занятие вепря. И всемогущая личность Бога явила это чудо асурам, спрятавшим землю в грязном месте. Для личности Бога нет ничего невозможного, и преданные всегда поклоняются Ему, даже если Он играет роль вепря, ибо Он всегда трансцендентен. Короткий комментарий, текст 8, прочитаем еще. Тритиям риши саргам вай, деваршитвам упети асахам, тантрам сатватам ачашта, найшкармьям карманам ятахам. В эпоху риши личность Бога явилась как третье уполномоченное воплощение в образе Деварши Нарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснения вед, касающиеся преданного служения, и вдохновляющие на бескорыстную деятельность. Комментарий Шивы Прабхупады. Великий Риши Нарада, уполномоченное воплощение личности Бога, распространяет преданное служение по всей Вселенной. Все великие и преданные Господа в телах, относящихся к различным видам жизни, живущие на разных планетах Вселенной, ученики Нарады. Шрила Вьясадева, составитель Шримад Бхагаватам, также один из его учеников. Нарада является автором Нарада Панчаратры, которая объясняет веды с точки зрения преданного служения Господу. Нарада Панчаратра учит карми, то есть тех, кто трудится ради собственного наслаждения, как освободиться из рабства кармической деятельности. Для большинства обусловленных душ кармическая деятельность очень привлекательна, так как они хотят наслаждаться жизнью, трудясь в поте лица своего. Вселенную населяют всевозможные существа, действующие ради наслаждения плодами своего труда. Кармическая деятельность включает в себя разнообразные программы экономического развития. Но по закону природы каждое действие влечет за собой последствия. И тот, кто его совершает, связан этими последствиями своей деятельности, хорошими или плохими. Результат положительной деятельности – относительное материальное благополучие. Результат же плохих поступков – относительные материальные страдания. Но любые материальные условия и в том, что называется счастьем, и в том, что называется несчастьем, в конечном счете обрекают живое существо только на страдания. Глупые материалисты не знают, как достичь вечного счастья в свободном, необусловленном состоянии. Шри Нарада сообщает этим глупым карми, как познать истинное счастье. Он показывает больным людям этого мира, каким образом та же самая деятельность, которой они занимаются сейчас, может вывести их на путь духовного освобождения. Больному, у которого из-за употребления молочной пищи нарушено пищеварение, врач прописывает другой молочный продукт – простоквашу. Так что причина болезни и средства, избавляющие от нее, могут быть одинаковы. Но проводить лечение должен опытный врач, подобный Нараде. Бхагавад-гита предлагает то же решение – служить Господу, посвящая ему плоды своего труда. И это выведет человека на путь найшкармьи – освобождения. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Янатасмай Шри Гураве Намаха Шри Читанья Манобиштам Схапитам Янабхутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Вандыхам Шри Гурок Шри Ютападакамалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахаганара Кхунатханвитантам Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакханвитамшча Хе Кришна Каруна Синдо Динабанду Джагатпате намастуте, гопиша гопика канта, радха канта намастуте, тапта канчана гауранги, радхи вриндаванешвари, вришабану суте деви, пранамами хари прие, ванчакалпатарубьяшча, крипа синдубьяевача, патитанам паванебьо, вайшнавебьо, намо намаха, джайши кришна чайтанья, прабу нитянанда, шри адвайта гадакхара, шри васадигоура бхакта вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падаю Кришна Пришвам, Далейшим, Дочитаем Чандра Чандра, Брабхути, Намина Намаш Читани Вахтина, Ануна Чандра, Лейна Гаура Чарана Салам, Прабу Падана Вахтина. Намо Вишну Падаю Кришна Пришвам, Далейшим, Ты Бхакти Виданта Салам, Натина Амина Намасте, Сарасвати Дэви Гавравани, Прачарина Нирвиша Шумьявады Паштятя Дэшитарины. Двитиям ту бавая расатала гатам махим, ударишь яну падата ягьешах саукарам вапу. Верховный, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, явился в облике воплощения вепря, второго воплощения, и ради блага земли поднял ее из низших областей вселенной. Тритиям риши саргам вайде варшит ваму пети асахам, Тантрам сатватам ачашта найшкармьям карманам ятага. В эпоху Риши личность Бога явилась как третье уполномоченное воплощение в образе Деварши Нарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснения вед, касающиеся преданного служения и вдохновляющие на бескорыстную деятельность. Шлоки описывают нам воплощение Бога, которые приходят с определенной миссией. Мы знаем из Шримад-Бхагаватам, что у каждого воплощения есть миссия, и миссия выполнима. Господь все равно победит в любом случае. Воплощение вепря, варахи – это супер необычное воплощение Бога. Когда я однажды готовился на день явления варахи-дева, я узнал потрясающую вещь. Парашара Муни называет Варахадеву самым милостивым воплощением Бога. Самым. Мы привыкли, что самым милостивым воплощением Господа называют Шри Чайтанья Махапрабху. Опять же, нужно разобраться, почему. Потому что он дает Враджа Према Бхакти, высшее проявление духовной любви самым падшим людям, жителям Кали-Юги. Причем, заметьте, Враджа Према Бхакти недоступна в другие эпохи. Те, кто участвовал в лилах Кришны, это были уже возвышенные личности, которые доросли до этого уровня. И Господь Чайтанья приходит и самым падшим дает самое высшее. Чем сильнее болезнь, тем сильнее лекарство. И тем проще лекарство и процесс излечения. Это знает любой юридический врач. И Господь дает очень простой метод, при этом обещает Галуку Вриндавану. Также говорится, что тех демонов, которых убивал Господь Рамачандра, многих демонов убил, пожалел бы Кришна. Тех демонов, которых бы убил Кришна, пожалел бы Господь Чайтанья. Но даже тех, кого хотел убить Господь Чайтанья, Джагай Мадхай, пожалел Господь Нитьянанда. И в этом плане Нитьянанда Прабху – самое милостивое воплощение Бога. Он не видит недостатков ни в ком. Он дает милость и читание Махапрабху всем. Когда кто-то отказывается повторять святое имя, Нитай падает в пыль и плачет. Он рыдает, у него истерика, что кто-то не хочет служить Богу и этим отказывается вернуться в духовный мир и обрести вечное счастье. Поэтому Нитьянанда – самое милостивое воплощение Господа. Но Парашара Муни говорит, что самое милостивое воплощение – Варахадев. Для меня это было удивительно. В первый раз я даже побоялся этот материал озвучить на лекции, потому что Парашара Муни подшучивает над другими воплощениями. Он говорит, Бог должен избавлять от всех проблем, избавлять из океана материальных страданий. Но посмотрите на Матсиаватару, Господа в виде золотой рыбы, гигантской рыбы. Он сам плавает в этом океане материального существования. Как же он может нас спасти? Или же Господь должен избавлять от бремени кармы. Но посмотрите на Курма-аватара. Он наоборот на себя взвалил эту гору. Как же он нас может спасти? Это трансцендентные шутки, трансцендентный юмор. Но я как-то поопасался вначале все это озвучивать. Дальше он говорит, посмотрите на Нрисимхадева. Он непонятно кто. Голова льва, тело человека. Ему сложно предаться. Все полубоги испугались, когда он пришел. Брама, Шива, не говоря уже об остальных, тряслись от страха. Сказали Лакшмидеве, иди, все-таки твой муж, успокой его. Нрисимхадев сидел и рычал. Его ярость еще не прошла, его гнев не утих. Лакшмидеве сказала, нет, я боюсь, я его не видела в таком воплощении ни разу. Это когда первый раз это происходило. И полубоги сказали Прохладе Махараджи, иди, все-таки он тебя пришел спасать. И маленький пятилетний мальчик, сложив ладони, пошел к Господу, чтобы успокоить его. Господа Нрисимху не поймешь. Говорится, что у него были клыки огромные и когти острые, как молния. Индра молнией разбивает горы. Но когда он коснулся этой ладонью головы Прохлады Махараджи, Прохлада Махараджи почувствовал, что она мягкая, как лотос. Такие противоречия. Когти, с которыми он разорвал Хираньякашипу, от груди которого молния Индры отскакивала, как горох от стены. Но для Прохлады Махараджа это было самое нежное прикосновение. Не поймешь Господа Нрисимхадева сразу. Нужно быть Прохладой Махараджи. Дальше он говорит, посмотрите на Господа Рамачандру. Непонятно, с кем общается. Окружение у него странное. Обезьяны, медведи. С кем поведешься, от того же наберешься. Шутит Парашара Муни. Тоже не очень доверие внушает Господь Рамачандра на первый взгляд. Далее он говорит, посмотрите на Кришну. Этому вообще верить нельзя. Вор в законе. С малолетки самой. Женщину убил. Быка убил. Дядю убил. Всех обманывает постоянно. Говорит странно, извилисто, не поймет, что он хочет сказать никогда. Тоже не внушает доверия. И что еще говорит? Оставь все, сарва дарман. Все предписанные обязанности оставь. Вот все. И предайся мне. Причем предайся полностью на 108%. И тогда, только тогда я защищу тебя. Можешь ничего не бояться. Но предаться на 108% сразу для большинства людей очень трудно. Как же быть? И Парашара Муни говорит, ну посмотрите на Варахадева. Господь Рамачандра тоже сказал, как Кришна, тот, кто предастся мне, того я буду защищать всегда, невзирая ни на что. То есть Господь требует предания. Но Варахадев ничего не просит. Вообще ничего. Более того, ничего не говорит даже. Ввиду тела. Просто проревел один раз для полубогов. С Хираньякшей он разговаривал. Ничего не просит. Когда нужно было, пришел и молча спас землю. Поднял ее на клыках и поставил на прежнее место. Вдохнув жизнь. И Парашара Муни говорит, что Варахадев самое милостивое воплощение в этом плане. Очень все многоуровнево и многогранно в играх Господа. Любая личность противоречива и многогранна, включая верховную личность Бога. Как изначальную личность, он включает в себя все качества. Просто они абсолютны и трансцендентны. И Варахадев обещает, любой, кто искренне предастся мне, скажет, Тава Асми, я твой, о Варахадев. Даже если этот человек в будущем сойдет с пути преданного служения, забудет обо мне, будет грешить, неважно, я все равно в момент смерти этого человека, как любящий отец, подниму его из бездны греха и поставлю на путь, ведущий в духовный мир. Поэтому Парашара Муни говорит, что Варахадев – самая милость его воплощения в этом плане. Потому что только искренне один раз обратиться с верой. Поэтому это очень интересное воплощение, которое дает нам великую надежду. Для нас, падших, никчемных, ничтожных, бесполезных личностей, кали-юги, мы даже не отдаем себе отчет в том, насколько мы погрязли в грехе. Варахадев через шастры, через гуру обещает. Предайся мне, служи Богу, все будет хорошо. Он всегда трансцендентен, даже если играет роль вепря. Свиньи. Гуру Махарадж рассказывал однажды, в Святой Дхаме они хотели получить даршан божества Варахадева, которое несколько миллионов лет уже стоит, ему поклоняются. Оно самопроявленное, просто из камня барельеф. И нужно было идти по каким-то закоулкам, переулкам, улочкам. Кое-как дошли. Постучались, двери закрыты, никого нет. А у них время горит. Что делать-то? Начали молиться Варахадеву. Пожалуйста, помоги получить твой даршан. Молились, молились. И вдруг маленький поросенок убегает откуда-то. Посмотрел на них, так обнадеживающий. Хвостиком своим вильнул и убежал. О, Вараха пришел, услышал. И сразу какое-то окно открылось, и какая-то матаджа спрашивает: вам что нужно? Да вот, хотим даршан получить Варахадева. Пуджари нет. А, не проблема. Куда-то закричала, чуть подальше окно открылось, она передала смс. Пуджари нужен. Дальше стали кричать, в общем, закричались до Пуджари. Пуджари пришел, открыл храм, и они получили этот даршан. Варахадев всегда приходит на помощь. Не только он, Господь всегда приходит на помощь, он же в сердце. Он только того и ждет, когда мы к нему обратимся. Мы просто не умеем и не хотим это делать. Маловерные. Мы постоянно совершаем оскорбления. И причина оскорблений очень проста, их четыре. Недостаток чистоты, недостаток усилий, недостаток веры, недостаток почтения, который происходит из-за недостатка знания. Мы не поняли, что с Богом дело имеем. Не поняли, что с его представителями дело имеем. Не поняли, что с его слугами слуг дело имеем. Поэтому постоянно оскорбляем святое имя, вайшнавов, божества, гуру. Вольно-невольно. И это держит нас в духовной жизни. Поэтому мы должны четко разобраться через священные писания, с помощью духовного учителя, что нам дано и как с этим поступать. Чтобы это принесло максимальный результат. Нужно постоянно обучаться, нужно постоянно находиться позиции ученика, чтобы быть в позиции слуги. Потому что слуга – это тот, кто хочет все как можно лучше делать для тех, кому он служит. Поэтому он постоянно обучается. В следующей шлоке говорится о Нараде Муни, Деварше Нарада, очень вдохновляющий персонаж, который тоже очень трудно понять. Трансцендентный интригант. Всегда ускоряет приход Господа. И на первый взгляд кажется, что он порой странные вещи делает. Но шастры объясняют, что все нормально. Просто поймите, кто такой Нарада Муни. Это совершенный слуга Бога, который путешествует повсюду и проповедует сознание Кришны. Повсюду. Однажды Гопал Кришна Госвами давал лекцию в Советском Союзе. В самом начале, первой лекции. И рассказал о Нараде Муни, что он в духовном теле, без всяких космических кораблей, пересекает любые пространства. И из зала был вопрос: а где у вас доказательства того, что этот Нарада Муни путешествует без космических кораблей? Приведите доказательства. Махарадж сказал: у нас есть картинка. И показал песенник вайшнавский, где Нарада Муни летит среди звезд. И самое главное, что все поверили. Вера Махараджа непоколебима, и она убедила всех. Поэтому мы должны слушать тех, у кого вера сильна, чтобы отразить эту веру в своем сердце и действовать. в соответствии с тем, что говорит великая личность. Шрила Прабхупада говорит, что, конечно же, материальный мир населяют карми те, кто хотят наслаждаться плодами своего труда. Для этого мы сюда и пришли. И порой даже на Ради Муни сложно проповедовать. Более того, невозможно. Мы знаем эту историю, как он пытался с наступлением Кали-юги пытаться проповедовать, его никто не слушал. А Адвайтачарью никто не слушал. Нужен был сам Кришна, чтобы он пришел как Господь Чайтанья. И проявил то, что невообразимо даже до духовного мира. Махабаву Шримати Радхарани, еще и умонастроение Манджари. Он убедил многих, тех, кто его видел. Почему мы сейчас воспеваем святое имя? Потому что кто-то когда-то видел киртан Господа Чайтани. Начал воспевать святое имя, очистился, потом кто-то его услышал, потом кто-то его, и так это пришло к нам. Теперь мы должны понять, вначале для себя лично задуматься, сколько я уже странствую в этом мире. Огромное, неисчислимое количество, не то что лет, жизней. Из тела в тело, постоянно получая тройственные страдания этого мира. Постоянно умирая, постоянно не имея надежды на будущее. Мы должны задуматься об этом, чтобы стать серьезнее. Сказать, хватит, через Нараду Муни я узнал по цепи ученической преемственности, что я не это тело, я вечное живое существо, я вечный слуга Кришны. Я не принадлежу к этому миру, это не мой дом, я должен вернуться домой. Что такое сумасшествие? Считать себя тем, кем я не являюсь. Считать себя Андреем Молотковым. Это сумасшествие полное. Я не Андрей Молотков. И даже не Арджуна Дас. В духовном мире у меня другое имя. Это тоже временное обозначение, вечное обозначение. Нитья Кришна Дас. А точнее, слуга, слуги, 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 слуги. Даса, даса, анудаса. Мне нужна цепь ученической преемственности. Как говорил Гаур Говинда с вами. Где Кришна, а где ты, баба? Ну как ты можешь служить Кришне? Вот сам подумай, как ты, кто ты такой? Ты можешь служить гуру. И тогда Кришна примет твое служение. Ты всегда слуга, слуги. И ты будешь всегда слугой, слуги и всех слуг в духовном мире. Это твое естественное положение. Вот это реальность, вот это здравый смысл, вот это настоящий духовный разум, вот это не сумасшествие. Сейчас ты сумасшедший. Ты считаешь себя тем, кем не являешься. Этим телом и даже больше этим умом. А те, кто уж совсем прогрессирует в сумасшествии, считают себя Наполеоном, Гитлером, кем-то еще, тех помещают в психушку. Колят сильными лекарствами, смирительную рубашку одевают на самых буйных. Менее сумасшедшие, но тоже стопроцентно сумасшедшие, просто не такие крутые, ходят по этому миру, считая себя этим телом и этим умом. Аханкара вимутхатма. Ложное эго заставило всех стать не просто мутхами, ослами, глупцами, вимутхами, величайшими глупцами, полностью сумасшедшими личностями. И Нарада Муни отправляет нам послание через Парампуру. Вы не это тело, вы не этот ум, вы не принадлежите этому миру, вы неотъемлемые частицы Бога. Поймите это, оглянитесь вокруг, задумайтесь, закон кармы изучите, закон реинкарнации, и поймите, что вы не хотите больше никаких перерождений в материальном мире. Я начал задумываться о реинкарнации, когда завел собаку до сознания Кришны, хотел бойцового пса, завел. И вот через него Кришна мне показал, что реинкарнация существует. С латыни этот термин переводится «попадание снова в плоть». Потому что мой пес Рекс проявлял не собачьи качества. Он вел себя не как собака. Я видел, что это недавно был человек, причем очень плохой. Когда Рекс видел, что кто-то его хочет фотографировать или снимать на видеокамеру, если это был чужой, он кидался на фотографа либо оператора. Когда это я делал, он старался уйти. Не хотел свою фотокарточку нигде оставлять. Собаке все равно, фотографируют ее либо снимают на видео. по барабану. Но он осознанно избегал этого. Когда в Равзаконе япончика вели, в Америке кто-то пытался снять его близко, он пытался пнуть по этой видеокамере. Кидался какими-то папками уже в России. То есть ему не нравилось, что его снимают. И мой Рекс проявлял, упорно проявлял нежелание запечатлеться для истории. Мгновение, застывшее во времени в виде фотографии либо видеозаписи, было для него неприемлемо. Ну ладно, Бог с ним, не любит, чуть не сказал человек, собака фотографироваться, сниматься, в конце концов, не Брэд Питт, можно потерпеть. Но когда он слышал звон церковного колокола, он начинал выть. Так тоскливо, что аж мурашки по коже бежали. И он пытался с этого места побыстрее убежать. Как черт от ладана шарахался. Я подумал, еще одно подтверждение, что это был грешник. Но больше всего он меня убедил тем, что он любил золото и деньги. И прочие украшения. Для собаки ценность – это мясо. Золото, деньги, бриллианты, рубины, жемчуга имеют ценность только в человеческом обществе. Там, где есть товарообмен. На необитаемом острове мне это не нужно, потому что я не смогу чувственное наслаждение за это получить. Это бесполезные вещи на необитаемом острове. Хоть миллиард долларов, ну ладно, по крайней мере, хоть туалетной бумагой обеспечен. Это только в человеческом обществе, где можно наслаждаться в данный момент. Вы заметили, во время войны все эти драгоценности обесцениваются. За бесценок, за 100 грамм крупы отдают бриллианты. Война проявляет настоящие ценности. То, что нужно. Прабхупада говорил, людям нужно зерно в первую очередь. Потому что болты и гайки они есть не будут. Деньги они есть не будут, когда будет кризис. И для собаки все равно. Он, в конце концов, не ворона, чтобы блестящие вещи воровать. Не сорока. Но когда он видел золото или деньги, его шерсть ставала дыбом от экстаза. При нем деньги было считать опасно, он мог подскочить и выхватить из рук. Если приходили гости забирать свои вещи, либо что-то брать у нас на время попользоваться швейную машинку, либо что-то еще, он не выпускал, хотя я никогда не обучал его охранять дом. Если приходила какая-нибудь женщина с кольцами на пальцах, он хотя был внешне очень красивый, веселого окраса, рыжего, но был такой здоровый, такой страшный для людей, что все очень смиренно себя вели в его присутствии. Даже милиционеры с автоматами. В бронежилетах и в касках. Внедренно приезжала, где-то сигналка сработала, и, например, кто-то идет, я или мама, после прогулки. И милиционер говорил, проходите, проходите. Я подожду. И эта женщина сидит, молясь всем полубогам. Рекс подходит и смотрит на нее очень ласково. Тепло-тепло смотрит ей в глаза, она расслабляется. Он подходит, начинает обнюхивать ее руку. Она еще больше расслабляется. И он начинает лизать ее пальцы. Она думает, о, не так страшен Рекс, как его малюют. Он, смочив ей пальцы, глядя ей в глаза, женщина уже отвлекалась, разговаривала с мамой, либо с отцом, начинал аккуратненько, чтобы она не заметила, снимать кольцо клыками и резцами. Уже смочив палец, это получалось. Как тут не вспомнит Розенбаума. Губы жаркие целуют девичье лицо, пальцы цепкие снимают с камушком кольцо. Вот здесь такое же. Там про Семена песня, здесь про собаку. Но картина одна и та же. Только здесь собаке нужно еще и умудриться. мешочек с золотом, где мама хранила свои драгоценности, он охранял даже от меня. Он ложился рядом со шкафом, под которым лежал этот мешочек. Если я подходил, он рычал. Я говорил, ты что, попутал, что ли? Но он всем своим видом показывал, что готов смерть принять. Самую лютую. Но не сойти с данного места. И однажды мне перед выставкой сказали, что ему нужно подкачать задние лапы. Слабоватые мышцы. А так как он был переросток, он не любил прыгать вверх. А мне такое указание дали. Именно прыжки вверх. Не шину таскать нагруженную. Нет, прыжки вверх. И я начал его голодом морить по утрам. И, держа кусочек мяса, заставлял его прыгать. Он какое-то время прыгал, потом отказывался даже от мяса. Я думал, что делать-то с этой собакой? Потом вспомнил золото. Я достал этот мешочек. Главное, как он узнал, что там золото, я не понял до сих пор. И держа этот мешочек высоко, заставлял его прыгать. Он прыгал как заведенный. Пока не выдыхался полностью, язык на плечо и не падал на пол. Я говорил, Рекс, ты, наверное, каким-нибудь вором в законе был в прошлой жизни. Очень много нагрешил сейчас в собачьем теле, еще и ко мне попал в ежовые рукавицы. Я реально видел, что это в прошлом человек. И тогда я задумался. Мне стало страшновато, я не захотел собачье тело. Он еще рано тело покинул. В результате несчастного случая. И я призадумался. Нужно искать знания, чтобы понять, как выбраться из этой западни материального мира. И я начал свой поиск. Этот поиск, слава Богу, привел меня к Шриле Прабхупаде. Я так благодарен Кришне за это.
Рекс.
Рекс – это орудие провидения. И говорится, что Шрила Прабхупада передает нам без искажений то, что дает Нарада Муни. Он показывает больным людям этого мира, каким образом та же самая деятельность, которой они занимаются сейчас, может вывести их на путь духовного освобождения. Причем, как ачарья, он это делает, учитывая время, место и обстоятельства, квалификацию людей. Это задача ачарьи, сохранив чистоту Бхагавата-дармы, сделать ее возможной для практики людей данного времени. И мы знаем, что многим преданным снится Прабхупада, давая веру. Я много историй слышал на эту тему и вспомнил свою. Когда я только пришел, естественно, я хотел подтверждений. Хотя их было предостаточно, но хочется побольше. Я Фома неверующий. И однажды сплю, и во сне мне снится не очень приятный сон. Что жизнь меня прижала так, что срочно нужны деньги. Причем не лично мне, а кому-то надо помочь, кому-то близкому. Что делать? Я начал искать работу. Бизнес сразу невозможно сделать, он требует времени. Начал искать работу. И меня нигде не берут. Я не могу помочь. В конце концов, объявляется конкурс каких-то охранников. Я хватаюсь, как утопающий, за соломинку. За это предложение прихожу. Какой-то спортзал, какие-то ребята, действующие мастера спорта по единоборствам, действующие, в смысле, они сейчас в форме, сейчас выступают. А я уже столько лет не тренировался, столько лет пил, курил и делал все остальное, что истощает тело. Но мне нужна эта работа. Я вижу, что я не пройду бои. А там было условие, что нужно 3 боя пройти, чтобы тебя взяли на работу. Я подумал, ладно, единственный способ по-настоящему не проиграть, это умереть в бою, сделав все, что ты мог. Тогда ты не проиграл. У меня уже, естественно, ни растяжки, ничего нету. Стыдно даже разминаться.
у всех на глазах, и я решил выйти на улицу, там размяться. По-стариковски. Сердце колотится, я понимаю, что скоро мне будет очень больно. Но честь превыше жизни. Я вышел, начал как-то разминаться. И вдруг слышу: «Киртан». О, ничего себе. Я смотрю в эту сторону. Толпа шафранников идет. Один шафран, данды. И впереди идет Шрила Прабхупада со своей тросточкой, со своей осанкой императора всего мира. Идет уверенно ко мне. Я замер. Жду, стою. Что будет?
Он подходит, смотрит на меня, ободряющий. Говорит: «Пойдем». Заходит в этот зал. Все, естественно, обращают внимание на него. И он говорит всем: «Этот человек, указывая на меня, отныне находится под моей защитой, под моим покровительством, потому что он хочет следовать моим наставлениям. Я забираю его с собой». И говорит мне: «Пойдем, тебе это уже не нужно. Ни о чем не беспокойся, все будет хорошо». Я выхожу с Прабхупадой, мы идем какое-то время. Нужно пройти 7 шагов с кем-то, согласно ведам, чтобы стать другом. И Прабхупада исчезает. Все вайшнавы исчезают. Я просыпаюсь. Окрыленный. Все. Подтверждение есть. Шрила Прабхупада мне поможет. Пришел опытный врач, духовный врач, чтобы излечить меня от самой главной болезни материального сознания. Это самая главная болезнь. СПИД, гепатит, проказа, что-то еще. Ерунда по сравнению с этим, потому что это причина всех страданий. Авидия, невежество. Видия, видеть. А, не вижу. Не вижу реальности. Не вижу ничего стоящего. Вижу только иллюзию. Значит, я не получу истинного счастья. А каждый хочет быть счастливым. Я продолжу практику, помня этот сон. Но, естественно, мое ложное эго тверже алмаза. Мое сердце наполнено анархами. Я старался развивать смирение, терпение, кротость, почтительность. Но в любом случае возникали какие-то конфликты. Однажды я очень сильно повздорил с одним старшим преданным. И хотя я был прав, меня это не радовало. Не люблю, когда отношения разрушаются. Как Высоцкий пел: «Не знаю, как другие, но я верю в друзей». И потом против меня пошли разные интриги, клевета, сплетни и все прочее. Но я в сердце своем старался не обращать на это внимания, и хотел избавиться от каких-то обид, которые, естественно, возникают у обусловленной души. Я понимал, что то, что я обижаюсь на все это мои проблемы. Только минимум на стадии ништхи, когда человек стал тринатопису ничината, аророписа хишнуна, аманина манадына, то есть ниже соломы, терпеливее дерева, не ждет почтения к себе, всегда готов оказывать почтение другим, человек не реагирует на какие-то выпады в его сторону. Он смиреннее травинки. Травинка спокойно смотрит на то, что ее топчет. Потому что она должна делать землю мягче. Трава делает землю мягче, чтобы по ней ходили люди спокойно. Более приятно ходить по траве. И травинка, когда на нее наступили, сразу после этого распрямляется. Все нормально. Нет ложного. Как у человека. Я понимал, что это мои проблемы, это моя грязь сердца. Я понимал, что неважно, как кто-то ко мне относится, это их карма. Моя карма – это то, как я отношусь к этому. Если я при этом медитирую на тринатопису ничина, то я буду прогрессировать. Даже еще больше. Когда меня оскорбляют, клевещут, либо что-то еще – нормально. Я еще больше буду прогрессировать. Здорово, джай харибол. Но уровень не позволял так легко к этому относиться. я молился Кришне, молился божествам, молился Шриле Прабхупаде, чтобы они избавили меня от негатива к этому человеку. Как можно нормально заниматься йогой, когда у тебя какая-то обида? Скверна какая-то в сердце. Помрачение, как говорят буддисты. Это же сидит как заноза. На киртан заходишь, о, и он тут. Вот угораздило же его прийти. Потом думаешь, а, так это же воскресная программа тут. Все могут прийти. Но у тебя весь киртан испорчен, и ты понимаешь, это моя проблема. Я хочу воспевать святое имя. Я молился. Нужно было служить, охранять храм по ночам. Нектарное служение. И однажды меня еще попросили поливать цветы. Это было начало осени. И нужно было уже топить углем. А уголь, он такой коварный, что если ты неопытный кочегар, он взрывается. И пламя вырывается из печи. И не знаешь, откуда вырвется и когда. Закрываешь верхнюю створку, по ногам пламя бьет. Нижняя закрыта, верхнюю начинаешь закрывать. Оттуда прямо в лицо пламя. Его же шевелить надо. И тут еще поливать надо. Что-то со шлангом случилось. Он меня всего облил. Я бегаю весь в копоти, черный, мокрый. То к углю, то к шлангу. А этот шланг не успокаивается, уголь тоже. Я все более мокрый, все более черный. Я подумал, между Сциллой и Харибдой. Ну ладно, нужно продолжать служение. И президент храма, видя эти мои метания, решил как-то меня отблагодарить. Вайшнавы поют Гуру Вандану. И Прабхупаде одевается гирлянда. И президент храма решил на меня милость пролить, чтобы я получил милость Прабхупады. Дает мне гирляндочку, чтобы я одел на мурти Прабхупады. Я говорю, да я Кришна. В смысле, черный. Весь грязный. Он говорит, ничего, давай. Я подумал, ладно. Зачем ложное смирение включать? Старший говорит, надо сделать. И тут стоит другой старший преданный, с которым у меня конфликт. Мешает мне. Я думаю, ладно, в его сторону стараюсь не смотреть. Но от этого мне не легче. Беру эту гирляндочку, подхожу к Шриле Прабхупаде, и Прабхупада знает, что у меня на сердце. Что я хочу избавиться от негативного отношения к другим. Не ждать почтения к себе. Всегда стараться оказывать должное почтение к другим. Я одеваю гирляндочку на Шрилу Прабхупаду и смотрю на него. Прошу прощения, что я в таком виде неподобающем. И вдруг, когда я это сделал, отходя от Шрилы Прабхупады, я увидел, что из него начал исходить свет, который вошел в меня. Я понял, что мурти Прабхупады живое. И когда этот свет вместе с теплом Прабхупады вошли в мое сердце, из моего тела я увидел, вышло черное-черное облачко и полетело в сторону этого преданного. И не долетая до него, пчух, исчезло. Я почувствовал такую легкость, сострадание, шанти, спокойствие. Я так прославил Прабхупаду. До сих пор я смотрю на его мурти, я понимаю, Прабхупада здесь. Он никуда не уходил. Он здесь, он продолжает помогать нам. Все вы поймете через мои книги. Я все, что нужно, дал. И свою любовь ко мне докажете, сотрудничая в миссии. А я буду помогать вам. Как только бхакти уходит на второй план, сразу что-то материальное выходит на первый. Карма, гьяна, либо йога. Поэтому Господь Чайтанья дал миссию, проповедь славы святого имени, проповедь сознания Кришны. Как только миссия уходит, сразу же бхакти покрывается паутиной. Уходит энтузиазм. Поэтому Прабхупада говорил, проповедь наша миссия. Мы должны каждый в той или иной мере, по мере возможностей, каждый день стараться до людей донести какое-то духовное благо, чтобы они как-то соприкоснулись с Кришной. Тот, кто не хочет прямо, пусть косвенно соприкоснется через просад. Неважно. Но мы должны следовать своей дхарме, долг преданных проповедовать. Тогда мы последователи Господа Читани, тогда мы последователи Прабхупады, который поможет нам. И порой нам может казаться, как это сделать, как это осуществить. Руки опускаются. Кали-юга, кали пируют. Никому ничего не надо. Нужно получать духовное знание. Сейчас я смотрю документальный фильм по Санкиртане «Ученики Девамриты с вами». В нем участвуют. И там специально показаны моменты, вот то, что я успел просмотреть, когда книги не берут. 25 минут просмотрел или 30, только где-то на 30-й или какой-то минуте, не буду уточнять, не помню, книгу взяли. А до этого показывают моменты, как не берут и все. Хотя там такие матерые санкиртанщики, видно по ним. Это махарадхи, в принципе, скорее всего, которые много книг распространяют постоянно, которые так предались гуру Прабхупаде и Кришне. Но специально, скорее всего, показано, что не все так просто. Что проповедь – это просто поиск. Поиск тех искренних душ, которые сейчас могут принять. Это как поиск золота. Много руды нужно промыть, чтобы самородок блеснул. Я специально смотрю этот фильм, мне он прислан духовной сестрой для санкиртанщиков. Я тоже хочу от них подзарядиться, вдохновиться. И там показано. Прабхупада никогда не говорил, что будет легко. Просто получите веру, получив знания. И там один санкиртанщик говорит, я читаю как минимум книги Прабхупады 2 часа в день. И после того, как ты 2 часа прочитал книги Шрилы Прабхупады, ты не можешь не выйти на санкиртан. Уже не можешь просто. Берешь книги и идешь. Потому что уже вера есть. Потому что человек соприкоснулся с духовным знанием. Он соприкоснулся с Прабхупадой. Если есть эта вера, то мы можем многое сделать. Вера города берет. В заключение хочу рассказать историю про крестовый поход, про веру. Вера, надежда, любовь. Когда есть вера, мы начинаем практиковать. Получая духовный опыт, у нас появляется надежда, что мы обретем любовь к Богу в любом случае. Рыцари под предводительством Ричарда I пошли захватывать Иерусалим. Зачем-то им гроб Господень понадобился. Так они были привязаны к гробу Господнему. Естественно, все не так просто. Мусульмане собрали огромное войско и разбили крестоносцев. На голову разбили, в пух и прах разбили. Их жалкая горстка осталась. Они собрались на Иштагошхи решить, что делать дальше. Они же воины, хотя и млечха воины, воины Кали-юги, но все равно воины, честь, мундира, точнее доспех. И что делать? Мы не можем дальше сражаться. Мы проиграли войну. Крестовый поход не увенчался успехом. Нужно возвращаться. Это разумно. Нас мало. Но один рыцарь был молод и горяч. Хотел славы, хотел подвиги совершать. Он не хотел возвращаться. Настоящий воин либо со щитом, либо на щите возвращается. Либо с победой, либо мертвым. И он придумал очень интересный трюк. Он сказал, ночью ко мне пришел архангел Гавриил. И он сказал, что здесь где-то закопано копье, которым ранили Христа. Мы знаем, что на Христа и на тех, кто рядом с ним на кресте был распят, решили пролить милость, перебить голени. Это милость. Потому что когда человек на кресте, это медленное удушение. Это очень страшная пытка, которая переходит в смерть. Попробуйте просто на турнике повисеть. Сразу поймете, что вы задыхаетесь.
И эта изуверская пытка очень тяжела. И милость, их милость, демонов, это чтобы такому человеку, который на кресте висит, перебить голени. Кувалдой сломать, раздробить обе голени, чтобы ноги уже не поддерживали тело, и тело провисло больше, и человек быстрее задохнулся. Либо от болевого шока просто умер. И они начали дробить молотками голени тем, кто висел рядом с Христом, но Христу этого не сделали, потому что он же должен был, так сказать, воскреснуть, потом уйти в Индию и там спокойно закончить свои дни. Быть похороненным. Мавзолей Ишапутры есть в Индии. Поэтому его копьем ткнули. Сверхдуша сказала, не надо ему голени разбивать, ткни копьем. И почему-то он ткнул не в сердце, а в правый бок. И не в печень, то есть не убил. И это копье очень ценное считается в христианстве. И этот молодой рыцарь сказал, здесь это копье закопано где-то. Если мы его найдем, то архангел Гавриил сказал, что мы победим. Они начали искать, копать. И он нашел его, откопал. Оно было старым, ржавым. Они сказали, о, точно, то самое копье. Все, джай, харибол, в атаку. И эта горстка рыцарей разбила все мусульманское войско. То, что не могла их армия сделать первоначально, сделала эта горстка людей. Почему? Потому что у них была вера. Сам Бог сказал через архангела Гавриила, вы победите. Кришна говорит, все твои враги уже убиты мной. Ты просто сражайся, и все. И потом только уже на смертном одре этот рыцарь признался. Этому копью поклонялись, молились, прославляли. Он все испортил, всю пуджу. Сказал, я на самом деле придумал. Я не хотел возвращаться в бесславие с проигрышем. Просто перед этим походом моя бабушка сказала, вот тебе копье твоего дедушки, оно тебе поможет. Я не знал, что с этим копьем делать, оно старое, ржавое, с ним сражаться даже невозможно, просто таскал его с собой. Очень неудобно, но бабушка сказала, раньше старших уважали. Потом я понял, оно же старое и ржавое, хорошо, как раз сойдет, как исторический артефакт. Я придумал эту историю, рассказал, и мы победили, потому что у всех появилась вера. Нам не нужно других подтверждений. Прабхупада дает нам все, что угодно. Через свои книги, через святое имя мы получаем все, что необходимо. Просто святое имя нужно воспевать в знании. Кришна говорит, что знание – это качество. Тринада пису начината, арура пису хишнана. Поэтому давайте наберемся веры из книг Прабхупады. Давайте получим духовную силу и знание святого имени. Будем просто делать то, что хочет Господь, то, чего хочет Деварши Нарада, то, чего хочет Шрила Прабхупада, то, чего хотят духовные учителя. Однажды 12 викингов завоевало целую страну в Средней веке. Вот видите, подтверждение. Как они это делали? Всего лишь 12 человек. Они просто выходили и каждый день сражались. Так это были викинги, они были бесстрашными воинами, сражались очень мощно и успешно. И завоевали всю страну. Не сколько количества, сколько наглостью. И своим дохрапом, своей верой, что все-таки мы победим, либо умрем и отправимся к Одину. С мечом в руке я должен умереть. Они же не знают, что Один это Шива. Что там придется не наслаждаться, а медитацией заниматься и аскезой на Кайласе. Они, правда, думают, что они будут пить эль и есть свинину жареную в окружении женщин. Прекрасно. Большой сюрприз. И они уже всем надоели в этой стране. И уже сказали, да ладно, Бог с вами, правьте. Убедили, доказали, у вас вера сильная. Поэтому нас, хотя и мало, мы должны, как эти викинги, как духовные воины армии Господа Чайтаньи, иметь эту веру и идти сражаться. Тогда мы победим. Потому что Кришна уже победил. Он хочет это проявить через нас. Большое спасибо за внимание. Харе Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? На этот вопрос не могу ответить. Я слабоват в ведической астрологии. Душа не лежит.
Тогда еще один вопрос. Вот, второе воплощение, вот написано, воплощение ветви, это второе, а первое какое?
А тут разве не сказано?
Пуруша, что ли? Пуруша, что-то я не
чувствую. Да, здесь про Пуруши говорится. До этого. Потом появились четыре кумара.
Четыре кумара, это первое воплощение?
Да, в этом списке. В этом списке, согласно Шримад Бхагаватам. Все воплощения в рамках Шримад Бхагаватам. А потом сразу идет второе воплощение.
Они воплощение Бога, а тут же не говорится о
себе. Можно догадаться. Потому что до этого говорится о Пуруша аватарах.
Ну а третье там это на родовом уже.
Да. Просто здесь такая нумерация. Шримад Бхагаватам это сокращенное послание. Махараджи Парикшита было всего 7 дней. Поэтому в самом Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами говорит, например, про Господа Рамачандру. Ты уже знаешь об этом, поэтому я просто тебе напомню, коротко.
И все.
Конечно. На Земле 18 тысяч стихов Шримад Бхагаватам. У полубогов 200 или 300 тысяч. Махабарата здесь рассказано 100 тысяч шлок.
Первое воплощение кумара, да?
Но тот же самый Шукадева Госвами полубогам миллион шлок Махабараты рассказал. Мы эти 18 тысяч не запомним никогда.
Так это воплощение Пуруши, что ли?
Мы же знаем, что есть Пуруши. Огромное количество аватаров. Среди них также присутствуют Шактиавеша аватары. То есть живое существо, наделенное могуществом от Бога. Авеша, то есть накидка, плащ, из чего состоящий? Шакти, сила Бога, да, для определенной миссии. Титикшева Каруника Шакти у Иисуса Христа был. Он должен был проявить, насколько это возможно, терпение и сострадание. Парашурама должен был проявить силу. Это тоже Шакти Авеша. Да?
Когда
вы
выяснили, что есть храм?
Не храм, мавзолей. Захоронение. Да, он лежит там не один, там женская могила и ребенок. Паломники могут там побывать, и местные жители скажут, что это Ишапутра, сын Бога, который известен как Иисус Христос.
А сами христиане об этом как говорят?
Христиане об этом умалчивают.
Но вообще истинные христиане, ортодоксальные, они об этом знают?
Знают, знали. Но это невыгодно давать, потому что вскрываются годы обучения Иисуса Христа в Джаганнатхапуре. Где он? Что он Кришнаит? Он же говорил, если бы вы знали, кто я, камнями бы закидали. Харе Кришна, Харе Кришна.
С 18 до 33.
Да, странная биография, согласитесь. 18 и 33. 30 точнее. Да, в 33 уже распяли. Где 12 лет? Причем самых важных, в принципе, обучение. Невыгодно показывать. И один ученый, историк, какой-то журналист дотошный, каким-то образом сумел восстановить путь Христа после воскресения, что он ушел в Индию. И он это доказал исторически, через какие-то факты, которые он вскрыл. И он хотел донести это до всего мира. Пошел к папе Римскому на даршан, но его не пустили. Он был настойчив, с каким-то епископом встретился, либо кардиналом, очень образованным человеком.
Он хотел ему что-то начать рассказывать о своем открытии. Этот священник сказал: подождите, я вначале что-то покажу. Они спустились в какой-то подвал Ватикана, подошли к огромной бронированной железной двери. Он открыл ее. Огромное подвальное помещение было заставлено стеллажами, на которых лежали рукописи. Все было завалено. И этот священник сказал: вот описание жизни Христа после распятия. Он пришел с тоненькой папочкой, а здесь столько рукописей. Он сказал: так вы знали об этом? Церковь знала об этом? Священник сказал: всегда. Просто это нельзя обнародовать. Люди и так не хотят поклоняться Христу нормально. Они поклоняются, потому что они верят, что Он до сих пор их грехи на себя берет. А если еще им доказать, что Он не умирал на кресте, взяв на себя их грехи, Он взял вот этой категории людей и продолжает брать, если они истинные христиане, по-настоящему следуют христианству. Но все эти так называемые верующие просто уйдут и падут еще ниже, деградируют еще сильнее, если это вскрыть. Поэтому он сказал: ради блага этих несчастных людей не афишируй свое открытие. Но все тайное становится явным. Эта история как-то всплыла. Я согласен с одной стороны с этим, но с другой стороны, не нужно держаться за свою паству. Истина должна быть провозглашена, как говорят веры. У вас еще один вопрос был?
Еще есть вопрос.
Секундочку. Я стараюсь особо в этом не копаться. Просто раньше, когда я готовился к лекциям для новых людей, я изучал эти материалы. На самом деле меня философские вопросы с какого-то момента не интересуют особо. Потому что согласно Бхагавад-гите, мы должны задавать не философские вопросы, а практичные. Арджуна не спрашивал, что там написано в Араха-пуране или в какой-то другой пуране. Он говорит прямо: скажи мне определенно, что принесет мне благо. То есть, что мне делать? Ты мой гуру, скажи мне, что делать? Вот это вопросы настоящие, практичные. А философские вопросы, их сейчас можно с помощью интернета решить. Их не надо гуру задавать.
Если он есть.
Если он есть. Гуру не компьютер Тошиба. Он приехал дать нам процесс. Понимаете? И объяснить процесс практики, чтобы мы прогрессировали. А эти технические моменты, как Бхакти Вайбхава Махарадж сказал, вы можете сами с помощью интернета, либо каких-то других знающих людей разрешить для себя. То есть он намекнул, что вы не те вопросы задаете. Понимаете? И мне понравилось, как он смиренно сказал: я не Бог, я не могу все помнить. Смиренно, правдиво, я не хочу спекулировать. Я жду от вас других вопросов. Вот это был намек очень прямой. Как действовать? Что для вас мы можем сделать, чтобы вас удовлетворить? Это и так понятно, перед нами проповедник сидит, живет проповедью. Чего он хочет? Как его удовлетворить можно? Только миссия. Он этого ждет, на это надеется. А философия, конечно, интересна. Но Арджуна не задавал философских вопросов. Практически задавал. Кажется, что они философские. Но Арджуна был очень практичен. Потому что вот-вот должна была битва начаться. А наша битва тоже идет, она началась. Поэтому мы должны постоянно спрашивать, как действовать, как сражаться дальше. Философия хорошо, она нужна.
Все-таки у меня еще один технический, так сказать,
вопрос. Давайте. Может быть, я что-то вспомню.
Ну, вот написано, значит, именно это чудо асура.
Варахадев? Полубоги видели. Но полубоги же знали, что Варахадев – воплощение Верховного Господа. Когда он вышел из ноздри Брамы, маленький вепрь, потом начал расти, стал громадом и заревел на всю Вселенную. И по его телу пошел темно-синий цвет тамала. И полубоги поняли, это Верховный пришел. Но уже вначале все были в растерянности. Все на Браму посмотрели недоуменно. О чем он думает? О свиньях, что ли? Из ноздри свинья проявилась. И Брама сам ничего не понял, что такое. Но когда вот он проявил свой цвет, на какое-то мгновение все поняли, это Верховный Господь. Тогда понятно, для него нет ничего невозможного. Но демоны требуют больших доказательств. Демоны знают о Верховном Господе. Они борются против него. И поэтому он явил это чудо.
А как получилось, что землю? Взрыв какой-то?
Почему? Это же Хираньякша сделал.
Хираньякша?
Да. Хираньякша. Хираня – золото, акша – глаза. Золото в глазах. Жадность.
Золотые глаза – жадность.
Золото в глазах. Не золотые глаза, а золото. Только вот хочет денег. Хираньякша похитил землю, ведь земля же очень важное место. Это же дхарма кшетра. Почему демоны всегда хотят ослабить дхарму на земле? Тогда полубоги начинают ослабевать. А тут он был настолько могущественный, что не просто браманов убил, а просто всю землю взял целиком и спрятал.
А кто его убил?
Варахадев. Да.
Это после того, как он спрятал?
Да. Так как он внизу вселенной спрятал, то копаться в каких-то низинах, в отходах – это занятие свиней. Поэтому Господь всегда трансцендентен, но он принял такой облик, чтобы своим делом заняться в таком теле.
Кашапу и Хираньякша, они не на земле жили, да?
Нет.
Они, так сказать, вообще другого порядка, товарищи.
Это другого порядка, товарищи. Просто где-то говорится, что Нарисимхадев убил Хираньякашипу на земле. Где-то говорится, что не на земле. В конце концов, он занимал дворец Индры. И в ступеньках к его дворцу были замурованы полубоги. Он по ним шел вверх. Почему разные ачарьи говорят по-разному? Потому что эти лилы постоянно повторяются же. Поэтому вполне возможно, что когда-то Господь Нарисимхадев являлся на земле, потому что Хираньякашипу в этот момент был на земле. В Индии, я слышал, даже есть колонна до сих пор, из которой Нарисимхадев выпрыгнул. Остатки колонны. Хочу когда-нибудь побывать в том месте, где Нарисимхадев умывал свои когти после убийства Хираньякашипу. Инрадюмна с вами там был. Говорится, что тот, кто там примет омовение, получит покровительство Господа Нарисимхадева полное. Эта кунда расположена в какой-то пещере, которую закрывает водопад. Нужно так вот бочком протискиваться, и там вода до сих пор красноватая. Принять полное омовение, и потом Нарадюмна Махарадж неделю ходил не только в шафрановой одежде, но и вся кожа была такого же красного цвета. Потом, конечно, все это смылось постепенно. Потому что Индрадивна с вами очень сильно поклоняется Нарисимхадеву. Так сильно, что даже когда он собирал какое-то пожертвование в западных странах, ему бросили мурти Нарисимхадева в Бахирвас. Ну это мурти с собой возит, поклоняется ему, как я слышал. Поэтому лилы Господа постоянно повторяются и в разных местах, почему бы нет. Для нас милость, что мы можем в этой кунде омыться. Господь все сделал, чтобы мы могли прогрессировать.
Как
что?
Земля как долго была в таком положении?
Насчет продолжительности времени я нигде не слышал, потому что время же везде течет по-разному. Для полубогов так, для нас так. Однажды Индра, чтобы помешать медитации мудреца Вибандаки, поднялся на Брамалоку, чтобы Апсару взять с Брамалоки. Харша, насколько я помню. Потому что он понял, что Вибандаку нельзя соблазнить райскими куртизанками. Брама, увидев его, сказал: «Рибол, Индра, присаживайся, как дела?» Индра очень быстро говорил, очень быстро свою просьбу выразил: «Мне нужна куртизанка для моей цели. Только, пожалуйста, побыстрее». Почему? Потому что он знал, если он задержится, он может умереть. Здесь время совсем по-другому идет. Он может вернуться, а там его время уже прошло, если он жив хотя бы останется. Поэтому он быстро-быстро-быстро, как бывает по межгороду. Все. Поняли? Да-да, все. Как дела? Не-не-не. Не думай о секундах свысока. Когда по межгороду разговариваешь. Поэтому в ведических писаниях время, даты не упоминаются. В этом нет смысла, потому что в ведические времена люди знали, что все идет циклично и все повторяется. Тогда какой смысл дату писать от Рождества Христова? нет смысла. Просто дается лила, личность, слова, поступки. Вот и все. Потому что геометрически подходить ко всему, это уже принцип Кали-юги. Пытаться все измерить, точкануть. Желание контроля.
Ну, вообще, это, мысль-то была другая, задался вопрос неправильно. Просто, наверное, это уж очень обширный такой вопрос. Как Земля там жила и что происходило в это время? То есть, какие события происходили, как вообще люди...
Так все погибли, их же утопили, на дно же опустили.
Всемирный поток, видимо, был.
Нет, потопа не было.
Просто это Хираньякша сюда?
Да, Хираньякша. Потому что когда потоп, то вода поднимается до земли и топит ее. Не надо никуда ее опускать. Сейчас земля не в руках Хираньякши. Маленькие Хираньякши пытаются править на земле, но нас не топят. Пока мы можем практиковать и прогрессировать духовно. Этого достаточно. Мне понравилось, как Бхакти Вайбхава Махарадж сказал, когда опять какой-то технический философский вопрос задали. Он сказал, я не ношу это в памяти, нет необходимости. Но если вам надо, я домашнее задание сделаю. Я отвечу. Ладно, хорошо. Спасибо вам большое. Шри Шри Нитагора Сундара Киджай. Я слава Шри Прабхупаде. Шрила Прабхупада Киджай. Ананда Кути Вайшнавра Киджай. Шримад Бхагаватам Киджай. Гора Примананда Хари Хари Бол. Шри Кришна Арпанамасу Хари Кришна.
Там, кроме Прохлада Махараджа, были еще преданные?
Где?
Ну, в то время, когда был Прохлада.
Преданные были всегда. Даже в Кали-югу преданные остаются. Просто там, где был Прохлада Махарадж среди демонов, там была проблема с преданными.
Там кроме него никого не было?
Да. Он же говорит своим одноклассникам, о, дети демонов.
Они не стали преданными?
Стали.
Потом?
Потом. Почитайте интересный рассказ со Сварупы Даса Госвами, где он, опираясь на эту лилу, с Прохладой Махараджем, пишет как бы художественный рассказ. Демон я или вайшнав? И там говорится сам, это Сварупа Дас Госвами, это художественное произведение, может вольно трактовать, что проповедь Прохлады Махараджа сделала демонов преданными, и они втихаря махаты проводили, служили Кришне. И этот демон, который это все описывает, он себе этот вопрос задает, мне страшно. Меня могут убить в любой момент. Так я что, не вайшнав, что ли? Очень такой короткий рассказ, но очень интересный. Почитайте, демон я или вайшнав со Сварупа Дас Госвами. Интересный такой взгляд на те события.
И только после явления Нрисимхи они проявились как преданные, так? Или раньше?
Они смогли это сделать, потому что Прохлада Махарадж был помазан на царство. Уже не проблема была. Поэтому вполне возможно, что Прохлада своей проповедью кого-то сделал преданным. По крайней мере, в глубине сердца. Он же очень сильно проповедовал. Ладно, спасибо еще раз. Хари Кришна.